радио «Русский город» предупреждает. Сегодня в 8 вечера реальная трагичная история знакомства по интернету. Программа «Галопом по Америкам». Слушать шоу детям до 16 лет запрещается.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера. Виктор Горошин. «Галопом по Америкам».
Здравствуйте. Среди множества спорных утверждений, вольно гуляющих по нашей грешной планете, есть одно, не вызывающее сомнений даже у самых закоренелых скептиков. Это утверждение гласит, что самая приятная тема беседы для любого человека – это он сам. Начните с кем-нибудь говорить о нем любимом, и можете быть уверены, он не выйдет в другую комнату, никогда вас не прервет, и, самое главное, не переключится на другой радиоканал. Вот, исходя из этого последнего, мы и решили, что наша программа будет рассказывать вам о вас. Но не о той рутине, которая сопровождает вас 168 часов в неделю, а о тех странных, порой опасных ситуациях, которые крутятся или вокруг вас, или происходят непосредственно с вами. А чтобы нас уже не обвинили в узконаправленности, мы порой будем рассказывать вам о новостях и давать свою трактовку тех или иных событий, происходящих в мире. Итак, вперед! Путешествие галопом по Америкам вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
У Игоря Губермана в его книге «Прогулки вокруг барака» есть такое выражение «попасть в непонятное». Это такая блатная фраза, которая говорит о том, что даже если вы вроде бы не делаете ничего плохого, но что-то происходит с вами волею обстоятельств или каких-то недоброжелателей, недоброжелателей, о которых вы даже порой не имеете и понятия. Вот наша сегодняшняя героиня, ее зовут Катя. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Она тоже попала в непонятное. Мне очень жалко, что у нас не телевидение, у нас радио, и вы сейчас не можете видеть Катю. Катя – это настоящая русская красавица. Вот если вы видели картины Глазунова, да, вот «Славянка», вот это Катя, чем-то похожа на молодую Доронину, но без доронинской стервозности в глазах. Да, это у нас Катя. Все в Кате очень гармонично, даже фамилия у нее очень гармоничная, Катя у нас Шубкина. Вот была бы Катя Шубина, было бы грубо. Росла бы Катя со своей меховой фамилией где-нибудь в Ашхабаде или Душанбе, ну, было бы непонятно. А Катя у нас росла в Новосибирске. Если кто не знает, Новосибирск – это такой город, который в свое время был очень славен своим академгородком. И в этом академгородке работали молодые красавцы, кандидаты, доктора наук. Но времена изменились, и академгородок закрылся, кандидаты наук половиной уехали в Соединенные Штаты, вторая половина спилась за ненадобностью, и плохо стало с мужчинами в городе Новосибирске. А Катя выросла, и Кате нужно было выходить замуж. Катя хотела устроить свою судьбу. И тогда подруга посоветовала Кате обратиться к новым технологиям. Катя дала объявление на интернет. Катя, как это было?
Ну, я, во-первых, написала очень много писем в журналы и в интернет. И ждала ответов.
И много оказалось претендентов, Катюш?
Было очень много претендентов. Я получала большое количество писем из Америки, Европы, с Австралии. Даже, по-моему, с Африки были. Отовсюду писали письма.
Ну, Африку, наверное, как с негодованием отмели. Катя, и как получилось так, что из всех этих претендентов появился Фрэнк? Да, его Фрэнк зовут?
Фрэнк.
Почему он?
Потому что он был обаятельный, потому что у него была красивая белозубая улыбка, потому что он знал, как разговаривать, как смеяться, и потому что он приехал, наконец, в Новосибирск, потому что очень много претендентов не хотели приезжать, они боялись, что Сибирь, холодная, медведи по улицам ходят. А он приехал, он не побоялся, и так он нас всех очаровал.
И вас в том числе.
И, конечно, потому что он много обещал, очень много обещал того, что я хотела, того, что свобода творчества, может быть, заниматься домом, семьей, детьми, счастья много, и он меня еще называл сибирской принцессой.
Потрясающе. Еще бы знать, как по-английски звучит сибирская принцесса. Сибириан принцесс, наверное. Но это красиво, да, сибирская принцесса, это здорово. Сколько раз он приезжал в Новосибирск?
Он приезжал 2 раза.
То есть, вот просто приехал и очаровал, да?
Да, приехал, очаровал, предложил. Сразу после первого своего визита он помолвка, он дал бриллиантовое кольцо, что было для меня очень удивительно. Потрясающе. Потому что я ни разу бриллиантов не видела так близко, но я его не приняла. Поэтому я ему сказала, чтобы он второй раз приехал. И он приехал второй раз, это было даже ему большой плюс.
Понятно. А где бриллиантовое кольцо сейчас? Или все? Вот после всех тех событий, которые
произошли... А я не знаю, где
бриллиантовое. Нет бриллиантового кольца. Нет, забрал, наверное, с собой. Причем забрал далеко. Кать, ну он не был, да, изначально вот... то есть ничто не настораживало.
Поначалу,
ничто не предвещало, да, вот тех ужасов, которые потом произошли здесь.
Конечно, ничего не предвещало. Он был... очень, он дарил подарки, дарил цветы, ничего такого он не говорил.
Катя, ну вы как не русская женщина, ну подарки, цветы. Для меня русская женщина – это вот прислониться к чему-то плечу, почувствовать мужскую руку, мужскую доблесть, а вы подарки, подарки, подарки. Ну ладно, бог с ним, ну влюбились вы?
Я думала, что влюбилась. Я, скорее всего, очаровалась своими мечтами, скорее, чем им, но я так думала, что я влюбилась.
Катя,
я думала, что...
А чего больше хотелось, вот строить жизнь с этим мужчиной или в Америку?
Да всего хотелось. И все говорили, что перспектив нету здесь у тебя, и лучше будет там, чем здесь, чем в России. Уедешь... Хотела всем утереть нос, всем моим подружкам, которые уже замуж вышли.
Так, это серьезно, да, с подружками это вы очень здорово придумали. Так, утерли нос подружкам. Если бы подружки знали, что вас здесь ждет, да, подружки бы, наверное, злорадствовали там. И вы решили поехать.
Да, я решила поехать.
И вы приехали сюда, и вы встретились. Сколько длилось счастье?
Счастье длилось недолго, наверное, где-то месяц или два. Ну, даже, наверное, месяца нету.
Нету месяца. Mm-mm. Понятно. А что потом?
А потом была какая-то холодность отношений, и влюбленность куда-то вся подевалась, и у меня была мысль, может быть, не стоит выходить замуж, потому что у меня было время подумать. Здесь у меня было 80 дней подумать. Хочу ли я за него замуж? И хотелось все-таки, наверное, хотелось остаться, не хотелось возвращаться. И опять же, мне бы потом сказали, что, ну,
да, пролетело. Да, это важно. Те же самые подружки сказали бы.
Те же самые подружки, и все бы сказали,
конечно,
что...
Конечно. То, что сказали подружки, это очень важно. А то, что он вас бил, насиловал, горел, морил вас голодом, то есть это уже не важно.
Ну,
Катя, было все это?
Все это было.
Ну, вот когда он вас первый раз ударил, как это было? Чем? Кулаком, ногой, сковородкой?
Кулаком. Кулаком был.
За что? Вот просто вот ни с того, ни с сего?
Да за что? За то, что какая-то была мелочь. За то, что я, по-моему, я выключила телевизор из розетки. Вот, вот за это. Как сейчас помню.
А телевизор надо выключать пультом, да? Пультом дистанционного управления. А из розетки надо лупить кулаком, да? Сильно. Катя, вы разбиваете мое сердце. Я даже не знаю, что сказать. Уходим на музыку.
Галопом по Америкам.
Как решиться мне в такую ночь? встречной полосой. Но на всех шоссе не стоял лед, и меня к тебе все равно несет.
Что наша программа интерактивна. Если у вас возникают какие-то вопросы или вы хотите высказаться, значит, пожалуйста, наш телефон в студии 770-447-02-14, или вы можете обращаться по нашей электронной почте radio@russiantown.com. Катя Шубкина ждет ваших вопросов. Но мы пока немножечко отвлечемся от Кати, посмотрим, что у нас в колонке новостей. А в колонке новостей у нас Ричард Гир. Ричард Гир продолжает свой крестовый поход против смертной казни. И, в общем-то, все нормально, ничего странного в этом нет. Есть сторонники смертной казни, есть противники, и те, и другие вооружены многотомным списком аргументов и обречены на бесконечные попытки что-либо доказать своим оппонентам. Ну и пусть себе балуются и тратят спонсорские средства. Вот в случае же с Гиром несколько удивляет формулировка. «Звезда и бывший секс-символ говорит следующее». Каждый человек должен иметь право на раскаяние. Так вот, тут хочется отметить, что в США от момента вынесения приговора до приведения его в исполнение проходит от 10 до 15 лет. Представляете, от 10 до 15 лет. А последний людоед, казненный в Калифорнии, ожидал своей участи аж 1979 года. Когда был приговорен за многочисленные убийства, в том числе и детей. Американская Фемида осторожничает. Так что, думается, срок вполне достаточен для полного раскаяния. Но покаяние не должно отменять возмездие, по крайней мере, на этом свете. Да и не изобретен еще прибор, позволяющий определить, действительно ли раскаялся убийца и насильник, или так. Притворяется, пытаясь давить на жалость обитателей хорошо защищенных особняков в Беверли-Хиллз. А мы вернемся к Кате Шубкиной. Катя, и что потом? Драки, избиения, насилие и, наконец, обвинение в попытке убийства. Как это было?
Да, он в одной из наших семейных, больших семейных ссор, он сказал, что... Я, наконец, сказала, что мне это надоело, и я, наверное, хочу уехать. Тогда он сказал, что, ну, у меня денег нет, у тебя выслать обратно, но я тебе... вышлю другим способом. И он берет большой кухонный нож и начинает просто на моих глазах резать, и я не понимаю.
Резать что?
Резать... Вин себе резать на моих глазах начинает.
И я не могу понять и сообразить, что происходит, зачем это все, и где я нахожусь, и почему он тебе режет вены. Я никак сообразить не могу. И, наконец, он набирает 911 и говорит, что... И кричит в трубку, что его жена режет скорее, спасайте его, он весь в крови, и...
Он действительно был весь в крови? Ну, я представляю, вены. Он порезал себе вены? Ему было плохо или что? Он падал или он просто кричал?
Он кричал в трубку, он держал трубку в руке, и выбежал он на улицу, и, наверное, это было, чтобы все знали, что он убегает, и что я, может быть, за ним гонюсь, но я была... На самом деле в доме. Ну,
вы за ним не гнались. И что, приехала полиция, эти вот здоровенные ребята в форме, да, посмотрели на вас и сказали, вы его резали.
Да, они ничего не спрашивали. Они ничего мне не спрашивали, они просто меня одели наручники и посадили.
И посадили в машину. Машин было очень много. Где-то, наверное, 5-7 машин, я не знаю, было очень-очень-очень шумно, но я сидела в машине в наручниках, очень больно было.
И главное, очень неприятно и очень страшно. Да, мне нравится это у них в кино хорошо, когда на одну маленькую девочку там 5 машин, 20 офицеров, все с пистолетами, великолепно. И куда вас увезли?
Меня увезли во временную тюрьму, которая, я не знаю, сколько... Во временной тюрьме можно оставаться только до тех пор, пока кто-нибудь выкупит до суда.
А если не выкупит?
Ну, а если не выкупит, то тогда меня отправят до суда в большую тюрьму, где неизвестно, сколько будешь сидеть.
Не, мне нравятся эти формулировки. Большая тюрьма, малая тюрьма. Большая речка, маленькая речка. Но вы в большую тюрьму не попали, да?
Нет, попала. Попала, я была один раз в большой тюрьме, и, где она действительно была большая и страшная была.
Что там было страшно?
Ну, очень много там происходило. Я слышала, что...
Ну, понятно, есть вещи, о которых говорить не хочется.
Ну,
да. Все. Он не думал вас выкупать?
Он думал, он приходил ко мне и просил, чтобы, если я буду хорошей женой, если, может быть, мы обо всем забудем, если только я буду выполнять все его приказания. Но я сказала, что я лучше буду в тюрьме сидеть, потому что я знаю, что на самом деле произошло, и надеялась, что, может быть, люди тоже разберутся. В чем дело?
Вам предъявили обвинение какое-то официальное?
Да, мне предъявили.
Обвинение по покушению на убийство?
Да.
То есть, я не знаю, по-моему, лет до 15 катит здесь, да?
Да, много.
То есть, нормально, мы бы с вами сейчас не сидели, да?
Нет, не сидели бы точно.
Вы бы сидели в другом месте, а я бы вел какую-то другую программу с другим героем. Катя, и все-таки... Нашлись добрые люди, которые что, они заплатили за вас?
Ну, он же заплатил,
потому что вы его обманули, да?
Потому что я его обманула, я ему позвонила и сказала, что забирай, я буду все делать то, что ты хочешь, потому что в тюрьме, бывалые женщины в тюрьме посоветовали, что нужно просто ему наврать, и главное, чтобы оттуда выйти, потому что дальше будет хуже. И пока возможность есть, я позвонила и сказала, что и все будет.
Как все страны похожи. Я слышал, что в России там то же самое. Да, старые уголовники учат молодых. И здесь та же самая история. То есть старые женщины научили девушку. Вы его обманули и ушли в шелтер.
Да.
Катя, не будем о шелтере. Это, наверное, что-то ужасное. Я Горького когда-то читал «На дне», да, вот что-то такое вот ужасное. Клопы, тараканы или нет?
Нет, это все нормально было. Это просто такое...
Это вам после тюрьмы казалось, что нормально?
Ну, конечно, ну, и подушки хоть были.
А в тюрьме не было подушек?
Нет, не разрешали подушки.
То есть в тюрьме нет подушек у них? Нет, я думал, нет. Только в детских садах, оказывается, в тюрьмах тоже. Интересно, да? У них...
Нет, так, подушки не разрешали. Нет, было это такой же обыкновенный дом, где такие же женщины несчастные, как я, в такой же ситуации, может быть, даже и хуже оказались, и нас просто там учили, как помогали материально, и учили, как можно
Обманывать мужей, да? То есть как вот учили чему?
Учили.
То есть это, я, насколько я знаю, они в шелтерах, вот эти люди, которые организуют, они не хотят, чтобы жены, которые претерпели вот этот абьюз, то есть жены, которые, над которыми издевались, чтобы они возвращались к своим мужьям.
Конечно, они нас говорили, они просвещали нас, что такое домашнее насилие.
Домашняя тирания.
Домашняя тирания. Что это такое, что мы бы не воспринимали это как норму, что... Домашнее насилие это не норма, и мы не должны возвращаться к ним, и мы должны каким-то образом сами находить работу, чтобы мы не полагались на мужчину до такой степени.
Значит, такой воинствующий феминизм.
Да.
Вот. Но, тем не менее, насколько я знаю, на вас это не подействовало, и вы стали искать друга.
Да.
И опять по интернету.
Угу.
То есть, обжегшись на молоке, вы на воду не стали дуть.
Нет.
И вы опять вот написали, я, Катя, приехала. Опять, сколько претендентов было? Опять множество?
Ну,
Катя, вы фотографию свою давали, кстати?
Нет, я второй раз не давала по этой самой причине, что... Никто бы моего лица не видел и воспринимали меня просто...
Вы хотели, чтобы душу вашу поняли, да?
Да, ну, конечно.
Понятно. И сколько было претендентов на этот раз?
Ну, вообще не так много без фотографий, надо сказать. Ну, надо... Я просто сама выбирала. Я решила, что не меня будут выбирать, а я буду выбирать.
Ну, у вас же и первый раз была такая возможность.
Да, конечно, но... Первый раз было, чтобы, ну вот я такая, посмотрите на меня, такая красивая, кто поймается, а сейчас я сама решила, что я буду выбирать по фотографии.
То есть вы увидите мужчину, и вы вот физиономист такой, паламбразо, вы четко определите, этот уже не ударит, этот уже все. И появился Джефф.
Да.
Джефф потрясающий парень, дорогие друзья, я видел Джеффа, он француз по рождению, у него такое европейское воспитание, очень галантен, очень обаятельный. И что стало? Вы стали встречаться?
Да, мы стали встречаться довольно часто.
А первый муж?
А первый муж за нами следил, он нанял двух детективов, и которые постоянно следили.
Дорогое удовольствие, кстати.
Да, конечно. И... Ну, выследили, конечно, я не знаю, для чего.
Да, вот для чего?
Ну, а для чего, наверное...
Он у нас ревнюшечка?
Конечно, для развода готовил какой-то материал.
А, вот в чем. То есть он боялся, да, ему нужно было какой-то... Ему нужен был компромат на вас, чтобы вы у него не отняли полдома. А вы собирались у него отнять полдома?
Нет, не собиралась.
Целый дом?
Нет, я от всего отказалась. Я сказала, что мне ничего не надо.
То есть свобода превыше всего?
Да, обязательно.
И вас выследили?
Да, меня выследили, когда я переехала к Джеффу. На следующий день мне просто перерезали тормоза. И мы собирались вообще-то уехать, и Джефф говорит, давай я твою машину отгоню куда-нибудь, потому что, ну, у нас тут товарищ ходит, может быть, твою машину он с улицы не увидит. И он сел в машину и покатился, и... Нажимал на тормоза и, ну, в общем, уехал в соседский огород, можно сказать. Ну, хорошо, меня там не было, потому что я бы не разобралась.
Но ведь это тоже покушение на убийство. Запасно. Вы подали заявление,
конечно,
вы обратились в полицию?
Да, обязательно подали, но поскольку у нас прямых доказательств нет, кто был, никто никого не видел, то, ну, вот...
Ну, то есть, был механик, определил, что тормозные вот эти шланги перерезаны,
да,
и тормозная жидкость выпала, и Джефф мог погибнуть.
Да, а потом мы обнаружили, что у нас, к тому же, еще налили воду в бензобак.
Ну, вот. Это надо умудриться, это, наверное, вот те самые детективы, потому что нормальный человек, по-моему, не сможет скрыть бензобак и налить туда воду, разве что шприцом. Дорогие друзья, все становится очень страшно. У нас впереди еще жестокое убийство сегодня. В рассказе Кати Шубкиной. Я хочу еще раз напомнить, что телефоны в студии 770-447-0214 или обращайтесь по нашей электронной почте radio@russiantown.com. Уходим на музыку.
Галопом по Америкам.
Когда закончатся полеты первых ласточек, и ты, усталая, придешь к себе домой. Увидишь из окна слова из ярких ламп. ты не сбываешься, хоть снишься в ночь на пятницу. Не отзываешься ни на один пароль, не ошибаешься, и мне все чаще кажется, что ты посланница неведомых миров. Мы, может быть, только на расстоянии в невесомости. Хочешь упасть, я не волить не стану. Хочешь лететь, лети. Но я тысячу раз обрывал провода,
новостную колонку. В новостной колонке у нас лучший друг кинематографистов, северокорейский диктатор Ким Чен Ир, который в канун года огненной собаки решил объявить войну Соединенным Штатам. Правда, пока лишь на культурном фронте. Амбициозный властитель приказал своим кинодеятелям создавать ленты по качеству, превосходящие американские. Ну и весь мир зашелся в благородном негодовании. Ах, этот Ким Чен Ир! Но не смейтесь, дорогие друзья, зрите в корень, вникните в суть. Для Ким Чен Ира это была просто завуалированная попытка заявить о своем миролюбии. Ведь создание одного блокбастера, равного по масштабам американскому, обойдется его стране примерно в половину военного бюджета. Так что можно смело делать выводы, что Северная Корея готова перековать мечи на орала, или, выражаясь точнее, переплавить ракеты на кинопленку. Так что можно смело вычеркивать из пресловутой оси зла КНДР. Да, пока в КНДР снимается кино, мы вернемся к Кате Шубкиной. У нас есть вопрос на интернете. Анатолий интересуется, Катя, знал ли Джефф вашу трагическую историю?
Да, конечно, узнал. Все, я ему, конечно, не сразу сказала, боялась отпугнуть, боялась, что, может быть, он скажет, да зачем мне эти такие проблемы. Но он, конечно, не видел дальше в корень проблемы, что его это, на него это подействует тоже каким-то образом, что на него тоже будут какие-то...
А что, мог испугаться?
Я никогда не думала, что он испугается. Он, наоборот, даже, по-моему, храбрее становился.
То есть его закаляли.
Его закаляли, он хотел столько раз пойти и просто ему набить морду.
А как вообще физически, кто из них здоровее?
Ну, Джефф, конечно, здоровее. Но тот хитрее, он бы морду не стал бить.
То есть, а ему нанять детектива, все. Вообще нанять детективов — это дорогое удовольствие. Он богатенький был, вот Фрэнк.
Ну, потом оказалось, что он очень богатенький, что под лицом просто слесарь-сантехника скрывался настоящий жулик-аферист, который просто... он такие выделывал штуки с людскими... с паспортами, с их карточками, что-то с кредитными карточками делал, как-то... То есть это нужно просто быть, просто ум иметь. Я в таких вещах просто не разбираюсь, я не знаю. Но ему обнаружили большую кучу денег.
Вы этих денег не видели, я так понимаю, пока жили вместе. Да?
Нет, я ничего не видела.
Ну, Катя, расскажите нам, как Фрэнк погиб? Я знаю, что его застрелили.
Да.
С чего это началось, как это было?
Ну, началось с того, что мало-помалу, когда он стал вытворять такие вещи, как с машиной, потом
залил,
потом, ну, то есть постепенно набирался такое...
Наглость. Он почувствовал свою безнаказанность.
Да, он почувствовал безнаказанность, и детективы знали, которые этим...
Которые
меня защищали, полиция знала, что когда обычно такого сорта люди, они настолько наглеют, что они просто потом просто выходят на показ, они уже ничего не боятся. Так и произошло. Он у нас выкрадывал почту с нашего ящика, и каким-то образом он выкрал чек, который принадлежал Джеффу.
На какую сумму?
На $5,000.
Катюш, я прошу вас, вы успокойтесь, пожалуйста, потому что я понимаю, все это вспоминать очень-очень тяжело, но как-то возьмите себя в руки. На $5,000. Что значит украсть чек? Что с этим чеком можно сделать? Если я украду у кого-то именной чек, и что я с ним?
Можно, как он сделал, он просто роспись Джеффа, его роспись, подделал его роспись.
Понятно, а дальше что?
А потом он пришел в банк, и почему-то у него не попросили его...
Документ, ID,
да. Его не попросили, и он его взял и...
Наверное, в банке был другой слесарь-сантехник, под личиной которого скрывался настоящий гангстер, настоящий жулик. Было расследование какое-то? Нет, я действительно не понимаю. Я не представляю, что можно сделать с чеком. Ну, украду я сейчас вот у нашего шеф-редактора Дениса чек. Приду, положу в банк. Он скажет, где мой чек? Меня высчитают в 3 секунды.
Ну, а его снимали на камеру. В банке была камера.
Так.
И все это снято, все это зафотографировано. И, наконец, когда Джефф обнаружил, что у него такая большая потеря, то... Стали искать, и вот нашли, откуда это, что. И...
Ну, и дальше, ну, сажать надо, жульничество.
А потом нужно его поймать, да.
Нет,
его...
а что его ловить? Он там слесарь-сантехник.
Нет, он уже...
Мы старательно с вами обходим слово «maintenance», да, какое-то вот такое нехорошее слово, не наше, не русское. Слесарь-сантехник, Афоня, да, сразу такой образ вот возникает. И, ну, его поймали, его взяли или что?
Его поймали, он, конечно, он собирался уехать, он на продажу дом выставил, но какие-то люди добрые нашлись, когда, как он только подъехал к дому, соседи или кто-то позвонили, сказали, давайте его берите, здесь он находится, и пришел официально
полицейский
с документом.
С ордером на арест у него?
С ордером на арест, все, чтобы его посадить. Но поскольку он знал, что уже все, ну, и он просто, по-моему, даже не стал открывать дверь. Я не знаю, он из гаража стал стрелять, просто не спрашивая.
Полицейского
стал стрелять, но полицейские тоже научены. И стал стрелять в него тоже.
Катя, а вам он не угрожал оружием огнестрельным? Когда вы жили вместе, он не наводил на вас пистолет?
Нет.
А вот полицейского сразу... И что? А полицейский в ответ?
Но полицейский в ответ его взял и убил. Просто так.
Хорошая вы эту улыбку сказали, Катя. Отлично, взял и убил. Катя, вам его не жалко совсем? Я все понимаю. Вот если отбросить побои, насилие, отбросить вот это ложное обвинение в покушении на убийство. Ну, вообще, вот убили человека. Ну, человека, с которым вы жили, спали, целовались, с которым у вас когда-то было. Ну, вот чувство жалости есть какое-то? Или вот эти страдания затмили все?
Когда я узнала это новости, я как раз ехала в машине, мне пришлось вырулить куда-то, чтобы остановиться в машине, я плакала. Я плакала не потому, что... Наконец мои страдания закончились, и я как-то буду, наконец, нормально жить, не оборачиваясь, что кто-то за мной следит, а я плакала по нему, потому что я по тому Фрэнку плакала, по тому человеку, когда он был маленький. Я вспоминала, когда я видела его фотографии детства, когда я видела его видео с его детством, и я понимала, что это не тот человек, который... он просто так сделался каким-то образом, но я плакала по тому маленькому Фрэнку.
Понятно. Катя, он приехал к вам в Новосибирск. Он увидел вас и забрал сюда. Для чего? Я понимаю, вы прожили бы несколько лет. И ушла любовь, начинаются скандалы, начинаются ссоры, которые порой там приводят к побоям, если мужчина не совсем мужчина. Но когда все это начинает происходить через несколько недель, он, может быть, специально, ему нужна была рабыня, ему нужно было, ему нужно было существо, над которым можно издеваться. Зачем он вас привез тогда? Трудно, да, сказать?
Ну, трудно сказать, ну, рабыня, конечно, ему хотелось, чтобы... Я выполняла...
Что вы не выполняли?
Но...
Вы отказывали ему в близости?
Нет.
Вы ему не готовили? У вас была грязь в доме? Чего вы не делали? Вот чего он хотел?
Хотел какого-то такого другого послушания, чтобы я...
На коленях его встречали, да?
Да.
Открывали дверь так на коленях. Да. У него восточного ничего нету происхождения?
Да нет.
Вроде бы нету. Катя, ну не было чувства злорадства какого-то, да, когда он погиб?
Не было.
Вы ходили на похороны?
Нет, нет, конечно, я не ходила. Я даже не думаю, что его брат ходил, потому что он всегда считал, что этот человек опасен. Даже его брат не ходил на похороны.
Вы разговаривали об этом с его братом?
Да.
И что он говорил?
Он говорил, что он сопереживал, что полицейский получил ранение. Он спрашивал, как полицейский себя чувствует, но ничего не сказал по поводу гибели своего брата.
А когда были неприятности с вами, брат как-то сопереживал вам, он предлагал свою помощь?
Он сопереживал, но его жена боялась, что если я каким-то образом, если они будут мне помогать, если они меня приютят, то тогда у них будут проблемы тоже, что там сделать с их семьей даже. Неважно, что это был его брат, я думаю, что человек был очень жестокий.
А еще какие-то люди были вокруг вас? У них были какие-то друзья? То есть кто-то приходил к вам в дом, пока вы жили вместе?
Нет, друзей у него не было, потому что он людей не любил, его люди не любили. Он всегда плохо говорил о соседях, поэтому он мне запрещал общаться с соседями. А поскольку я была как бы первый раз в Америке я была первый раз. Я думала, ну, может быть, они действительно такие американцы. Все нехорошие.
Да? Все нехорошие.
Да, может, нехорошие, потому что он так рассказывает про них плохо. То я думала, что я должна ему верить, потому что, ну, все-таки муж. Потому что, да.
Понятно. Ну что, у меня такое ощущение, что Катя сейчас расплачется. Дадим ей немножечко время прийти в себя. Уходим на музыку, дорогие друзья.
Галопом по Америкам.
Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Felicità è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che va,
Напоминаю, у нас в студии Катя Шубкина. Телефоны в студии 770-447-02-14 или электронная почта radio@russiantown.com. И вот у нас пришел вопрос от Ангелины из Алабамы. Катя, вы были замужем определенное количество времени, почему вы не беременели?
Я не знаю, почему. Я всегда хотела ребенка, и я... Мы не предохранялись все это время, которое мы жили, которое я жила с ним, и, но почему-то ребенка не получалось, я не понимала, почему, что происходит. И когда я сказала, наконец, думаю, наверное, что-то не в порядке с ним или со мной, я говорю, ну давай пойдем проверимся. И тогда он на меня разозлился, он на меня кричал и сказал, что я ему не доверяю, и, в общем, в таком роде, ну... Я не знаю, почему.
Может быть, да, просто Бог спас, наверное, да. Представляете? Вот иметь ребенка от мужчины, да. Который, в общем-то, потом проявил себя вот таким вот нехорошим образом. Катя, и вот теперь Джефф в вашей жизни. Я знаю, что вот через несколько дней Полине исполняется несколько месяцев. Вот если начать все сначала и снова перейти вот... куда-то в прошлое и попробовать, и вы бы знали, что вас ждет.
Да.
Вот эти все тюрьмы, угу. Побои, издевательства.
Да.
Но, наконец, вот счастье с Джеффом. Счастье, да. С Джеффом. Вы, да. Счастливы сейчас?
Я очень счастлива. Я не представляю, как мне Господь дал такое, такую семью, и как у меня...
Ну,
все хорошо.
Выстрадать надо,
да,
понятно.
Надо.
Это выстрадать, надо в тюрьме посидеть, да. Обязательно. Пока этого все нельзя, понадобится, чтобы тебя били, лупили.
Ну да.
И что-то еще. Катя, вы мне рассказывали, что потом обнаружилась какая-то болезнь у вашего покойного мужа, да?
Да, его обнаружили, после его смерти обнаружили СПИД, что у него был СПИД.
Значит, опять-таки Бог вас хранил, если,
да.
Вы не предохранялись, и, Катя, ничего, мы вот тут сидим все рядом, да? То есть вы проверены, да?
Да, я все у меня в порядке, слава Богу.
И ребенок тоже.
Да.
И вы бы пошли на все это, вот снова, вот пошли бы в тюрьму на какой-то определенный период времени, в большую, в маленькую, как вы ее называете, сидели бы в наручниках, в машине, и 20 полицейских наставили на вас кольты.
Да, я думаю, что... Даже без всяких, я бы согласилась пережить то, что я пережила, для того, чтобы было счастье, которое у меня сейчас есть. Через все бы я еще прошла еще бы один раз.
Вот чтобы встретить Джеффа, да?
Да.
Катя, вот вы уверены, вот сейчас, да? Вы с Джеффом уже несколько месяцев, там год почти, да, я так,
да.
Понимаю? Вот вы уверены, что это на всю жизнь? Вот есть вот это чувство полета?
Конечно, есть.
Человек рожден для счастья, как птица для полета. Есть, да, такое?
Да, есть. Я думаю, что...
Вы ссоритесь?
Ну, как это, маленькие бывают там. Но это же не сравнить. Это же...
Ну, вы можете себе представить, что Джефф режет себе вены?
Нет.
Да? То есть, вот, ни в какую.
Ой,
да?
Ну нет, этого... Это просто...
Так, что он вас бьет?
Нет.
Не бил?
Mm-mm.
То есть, беременную сапогом? Нет, да?
Нет.
То есть, никогда... И вы счастливы?
Я очень счастлива. Очень счастлива. Ну, что еще можно сказать? Когда человек счастлив, когда стремился то, к чему... Достиг чего хотел, и, наконец-то, через тернии такие...
К звездам,
ну, замечательно. Я... То, что хотел, но, видать, нужно было... пережить такое.
Катя, а вот несмотря на то, что в Новосибирске так это плохо с мужчинами, да с ними, с нами, вообще везде плохо, да? Но, конечно, у вас были какие-то друзья, какие-то там юношеские,
да.
Там, молодежные любови там, в Новосибирске. Вот сравнивая, вот вы знали двух американских мужчин и какое-то количество российских, вот какие бы отличия вы выделили? Вот русский там Николай и американский... Ну, Фрэнка не будем, да, Джефф.
Да.
Фрэнк – это особо, это сантехник-гангстер.
Да.
Да. Вот чтоб вы вот...
Ну...
Кто более романтичен?
Джефф, конечно, более романтичен.
Чем Коля там?
Да, конечно. Потому что у него есть вот это вот... Действительно, какой-то полет и желание жить, и какое-то вдохновление какое-то, и...
Он вам
надежда, дарит... и все это у него Я не знаю.
Он вам цветы дарит? Вот просто так вот, без повода. Вот да, не на день рождения пальма, а просто вот едет домой, вот, остановился у Крогера, купил букет.
Да, дарит.
У вас много цветов дома?
Вот сейчас букет стоит дома.
Ну, раз вы его так помните, значит, это... А позавчера стоял букет дома?
И позавчера стоял. Ну, он... мне как-то цветы... Ну, это настолько...
Так, вот у нас, одну секундочку, у нас звонок в студии, давайте послушаем. Алло, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Лина звонит.
Лина звонит. Здравствуйте, Лина. У вас есть вопрос к героине?
Да, у меня есть.
Давайте,
вопрос,
вы в эфире. Катя. Сейчас, одну секундочку. Сейчас вот Катя тут подключается. Ага. Катя, к вам вопрос. Поздоровайтесь с Линой.
Ага, здравствуйте.
Здравствуйте, Катя. Ага. У меня такой вопрос созрел. Пытались ли вы как-то сохранить свой брак? Пытались ли вы как-то быть, может быть, лучшей женой, ласковой или, ну, я не знаю, как-то сохранить брак?
Катя, ну, понятно, да. То есть вот после того, как вам разбили нос первый раз, там, выбили зуб, то есть вы попытались сохранить брак или нет?
Конечно, конечно. После того, когда он меня первый раз побил, он очень просил, и он умолял, он говорил, что все будет хорошо, все будет в порядке. Давай начнем все сначала, давай все-таки построим нашу семью. Я, конечно, согласилась, я ему поверила, я хотела поверить. Ну и на какое-то время оно, кстати говоря, работало. Но, к сожалению, в таких случаях, когда мужчина бьет, и это не будет первый и последний раз, это, к сожалению, случается, это просто будет потом его такая небольшая привычка. Унижать, оскорблять и бить.
То есть, если уже начал, если уже поднял руку на жену, да, то, наверное, конечно.
Он почувствует вкус, и он знает, что вы все равно его простите. Поэтому здесь никаких нету... И я рада, что я не сохраняла. Но в последующих случаях я не сохраняла семью.
Катя, не волнуйтесь, пожалуйста. Лина, спасибо вам за звонок. Вот у нас тут еще вопрос... От Игоря из Эльфареты. А, ну вот тот же самый вопрос, да, пытались ли вы сохранить семью? Ну, понятно, да? Да, то есть семью сохранить можно до какого-то. Ну, наверное, побои – это уже вот побои и насилие, да?
Да.
То есть насиловать собственную жену, по-моему, вообще никого не стоит.
Конечно.
Да? А жену, по-моему, еще и глупо, к тому
да.
же. Вот. Катюша, большое спасибо.
Спасибо вам.
Большое спасибо. Я знаю, вот для вас действительно это как миссия.
Для
Вы свою историю
миссия,
рассказали, да.
Да,
уже достаточно большому количеству людей. У меня нет секретов от наших радиослушателей, никогда не будет. Мы уже делали телепрограмму, и весь мир эту историю знает. Мы решили ее повторить еще раз. Мы решили повторить эту историю просто для того, чтобы показать, не все бывает так гладко, как вы планируете это поначалу.
Да.
Катя ехала на счастье. Она просто хотела, чтобы у нее было простое, элементарное женское счастье. Ей было неважно где. В Америке, в Новосибирске, в тьму таракани. Ну, получилась Америка. Получился Джефф. Ой, получился Фрэнк, да,
да
первый
да.
у нас. Фрэнк. Ну, хороший он был, плохой. Бог ему судья. Мы сегодня уже говорили о смертной казни, мы говорили о возмездии. Так что, может быть, как-то на том свете ему это все зачтется. Теперь я бы хотел сделать анонс на завтра. Завтра мы с вами поговорим про это. Да, вот про то самое это, про которое публично говорить всегда несколько рискованно. Но мы подойдем к этой теме с несколько необычной стороны, и у нас в студии будут достаточно необычные гости. А подробности всего лишь через 23 часа. Галопом по Америкам. С вами пронеслись Виктор Горошин и Катя Шубкина-Брунот. На сегодня все. Пока.
Галопом по Америкам. Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера. Виктор Горошин. Галопом по Америкам.